Когда извозчик хотел взять его ящик, он пришел в себя, вскочил на телегу и помог разгрузить ее. У Ганса было еще много дел, только к вечеру он вернулся к своим и с улыбкой сказал: «Я устал, но думаю, теперь все в порядке. Мы можем спокойно ехать». После ужина они улеглись на свои вещи, чтобы до отправления поезда немного отдохнуть. В этот вечер Иоганн не мог уснуть. Перед его глазами стояло все, что он увидел в этот день. На рассвете они услышали пронзительный свисток паровоза, и все поднялись на ноги. Обслуживающий персонал снова сновал туда и сюда, таща тюки и ящики и готовя их погрузки в поезд. Шумом и грохотом, освещая все впереди себя двумя мощными прожекторами, прибыл поезд. Иоганну стало жутко. Он ухватился за мать, ища у нее защиты. Та успокоила его: «Поезд сейчас остановится, и мы пойдем в вагон». Однако ему было не по себе. «Мама, может быть, нам лучше ехать на лошади?» – предложил он. «Нет, мой мальчик, не бойся, это не так уж страшно. Теперь поезд остановился, пойдем в вагон». И она, держа Иоганна за руку, вслед за мужем и девочками поднялась в вагон. Через несколько минут поезд тронулся. Наблюдая, как мимо окна проплывают огни, Иоганн сказал: «Посмотри, мама, теперь огни уезжают». «Нет, мой мальчик, огни не уезжают, они остаются на месте. Это мы едем». Через некоторое время пришел проводник. Его форма с блестящими пуговицами испугала Иоганна, и он теснее прижался к матери. Однако, как это бывает у большинства детей, любопытство вскоре взяло верх. На каждой остановке было что-то новое, да и во время движения находилось то, на что стоило поглядеть. Мать была не в состоянии отвечать на все его вопросы, так как сама многого не знала. Она с интересом смотрела в окно, видя там то, что ей и во сне не снилось. Днем и ночью мчался поезд на запад, пока, наконец, после длительной поездки наши переселенцы достигли Гамбурга. Как и большинству жителей сел, простиравшееся перед ними море внушало им мало доверия. Ганс пошел в канцелярию судоходного общества и оформил проездные документы для поездки через океан. Остальные сидели около вещей и удивлялись, глядя на море. Когда Петерс вернулся, стали грузить вещи. Затем вся семья поднялась на корабль. Вскоре они уже раскачивались на бескрайних просторах водной поверхности. Так прошло несколько недель. «Сегодня вечером мы должны увидеть землю», – объявил Петерс, спустившись с верхней палубы в помещение корабля, где расположились переселенцы. «Капитан сказал мне, что еще до захода солнца мы увидим американский берег». Все громко выражали свою радость, так как истомились от длительного плавания. Вечером Петерс снова поднялся наверх и стал смотреть вдаль, но перед его взором простиралась лишь необразимая водная гладь. Увидев у капитанского мостика несколько матросов, он решил подойти к ним и спросить, в каком направлении покажется земля. Как вдруг со стороны мачты раздался громкий крик: «Земля! Земля!» Все повернулись в направлении земли. Петерс также напряг свое зрение, но ничего не смог разглядеть. Он снова спустился к своим и рассказал то, что услышал. Все высыпали на верхнюю палубу и стали напряженно вглядываться в одном направлении. Однако невооруженным глазом действительно ничего не было видно. Тут к пассажирам подошел капитан с подзорной трубой и предложил Петерсу: «Посмотри через этот глаз, он лучше видит». Ганс посмотрел в трубу. Действительно, вдали виднелась темная полоса, но сказать, какое расстояние отделяло их от нее, было трудно. Как широко не открывал Иоганн глаза, он ничего не видел. Он встал около Ганса, страстно желая, чтобы тот дал ему глянуть в трубу. Отец угадал его желание и поднес трубу к глазам мальчика, но Иоганн все равно не видел никакой земли. «Нет, это не земля, везде только вода», – разочарованно протянул он. Петр засмеялся, капитан тоже засмеялся и заверил юного пассажира: «Когда ты пересечешь океан столько раз, как мы, тогда ты сможешь видеть землю». Наутро на верхней палубе царило оживление. Теперь можно было ясно видеть землю. Иоганн тоже не отрывал от нее глаз и даже не хотел спускаться вниз обедать. Вечером пароход вошел в одну из американских гаваней. Однако до утра пассажиры должны были оставаться на пароходе. Утром все сошли на землю. Ах, какое блаженство испытали они, когда снова ощутили под ногами твердую почву. Уладив все формальности, связанные с документами, они перешли в большой дом для иммигрантов, где им предстояло провести некоторое время. С нетерпением вся семья ждала разрешения отправиться дальше. Они еще не достигли цели. Наконец, получив разрешение, они сели в поезд, который после долгого пути доставил их в речной порт на Красной реке. Здесь их взял на борт большой речной пароход, направлявшийся на север. Это плавание совершенно отличалось от плавания через океан, где они длительное время ничего, кроме неба и воды, не видели. А теперь к обоим берегам реки подступал лес. На полянах пестрели прекрасные цветы, не умолкая пели птицы, то тут, то там виднелись поселения. Иоганна все удивляло. Он задавал многочисленные вопросы, на которые никто не мог ему ответить. Для всех обстановка была новой. Вскоре они достигли места, где река делала крутой поворот. Иоганн с отцом стояли у самого борта, и нависшие над рекой ветви чуть было не стащили их с палубы. Если бы отец вовремя не ухватился за поручни, им бы, пожалуй, пришлось принять первую канадскую ванну. Наконец они прибыли на место, где им предстояло сойти на берег. Здесь, на берегу Красной реки, были построены дома для мигрантов. Пароход остановился. Все стали сами выгружать свои вещи на берег, так как команда парохода была малочисленной. Иоганн тоже помогал таскать ящики и узлы. Разгрузка не заняла много времени. Вскоре раздался гудок, и пароход отправился дальше. «Ну вот мы и в Канаде», – проговорил Петерс, и утомленный сел на узел. Его жена села рядом и закрыла лицо руками. Иоганн недоуменно переводил взгляд с отца на мать, не зная, что и думать. Когда он заметил, что мама вытирает глаза фартуком, он подошел к ней и робко спросил: «Мама, почему ты плачешь?» «Ах, Иоганн, этого я тебе не могу, да и не хочу говорить. У тебя и без того достаточно слезных дней». Петерс грустно посмотрел на жену и заключил: «Да, вот мы и здесь, и нам нельзя вешать головы. Хотя, как кажется, здесь нам будет нелегко. Если там, где должно быть поселение, не лучше, чем здесь, то я не знаю, что и сказать». Иоганн не представлял себе тех трудностей, которые несет с собой жизнь в такой дикой местности, поэтому не мог понять грустные чувства родителей. Он думал только о себе. Отныне ему больше не нужно бояться, что мать достанет его здесь. Здесь он, наконец-то, будет жить без страха. Выбор фамилии. Некоторое время наши иммигранты оставались в отведенных им домах. Петерс уехал в поисках земли. Он нашел жилье недалеко от крепости, где уже поселились некоторые колонисты. Друзья помогли ему перевести на новое место семью и все имущество. Теперь предстояло обосноваться здесь и приниматься за работу. В этом ему помогала вся семья, от малого до большого. Работы было более чем достаточно. Ганс заложил основание нового дома, приобрел валов и необходимый сельскохозяйственный инвентарь. Затем были распаханы прерии и посеяны семена, чтобы можно было есть свой хлеб. Это оказалось тяжким трудом. Валы были упрямы, к тому же их донимали комары и оводы, так что порой они совершенно не слушались хозяина. Иоганн во всем был незаменимым помощником. Нужно ли было управиться по хозяйству, задать корму валам, запрячь или распрячь телегу, в любое время дня и ночи Петерс мог рассчитывать на помощь своего приемного сына. Наш Иоганн уже заметно подрос. Весной ему исполнилось 16 лет. И перед ним встал вопрос, хочет ли он присоединиться к общине меннонитов и вместе с прочей молодежью посещать соответствующие занятия. «Ну, Иоганн, ты уже подошел к тому возрасту, когда нужно присоединиться к общине. Если ты этого хочешь, ты должен пройти обучение», – как-то начал разговор Петерс. «Да, но разве обязательно посещать занятия?» – спросил Иоганн. «Да, если ты хочешь стать членом общины, то это необходимо. В следующее воскресенье начнутся занятия. Если ты согласен, я тебя запишу». Подошло воскресенье. Когда вся семья сидела за завтраком, Петерс обратился к сыну. «Ну, Иоганн, как мне записать тебя? Я назову тебе три фамилии, из которых ты должен выбрать себе одну. Итак, Дерксен, Мария Дерксен спасла тебе жизнь. Гардер, Маргарита Гардер выкормила тебя. И ты можешь взять фамилию Петерс, так как я привез тебя из России в Канаду». Взоры всех устремились на Иоганна. Он, не двигаясь, смотрел перед собой, не зная, что сказать. Неужели могут наступить такие времена, когда ему вновь придется страдать? Он выпил свой кофе и вышел из комнаты. В хлеву, стоя около валов, он в молитве просил себе силы и мудрости, так как сам был не в состоянии решить этот вопрос. Наконец он снова зашел в дом. Девочки сочувственно смотрели на него, так как знали о его происхождении и последующих страданиях. Иоганн молча прошел в свою комнату и надел лучшую одежду. Затем снова вышел в большую комнату, где ждал отец, который встретил его словами. «Я знаю, Иоганн, что тебе тяжело решиться, но наступает время, когда тебе нужно будет использовать свою фамилию. Для меня все равно, какую фамилию из этих трех ты выберешь». По щекам мамы скатились несколько слезинок. Мария вышла из комнаты, так как и она не могла сдержать слезы. Иоганн некоторое время смотрел перед собой, затем ободрился, подошел к отцу, пожал ему руку и уверенно произнес: «Я останусь Иоганном Петерсом». «Хорошо», — сказал отец, — «я так и запишу тебя, Иоганн Петерс. А теперь нам нужно идти, иначе мы опоздаем». Когда Петерсы пришли в церковь, помещение было заполнено почти до последнего места и уже пели. Проповедь Иоганн не слушал, он был погружен в глубокое раздумье. Однако, как только проповедник прочитал текст «Предай Господу путь твой и уповай на него», юноша внезапно очнулся. Действительно, разве Бог не защищал его? Трижды он спасал его жизнь, устраивая обстоятельства так, что он был спасен. Он вспомнил свое тяжелое детство, вспомнил, как мало любви оказывали ему соседи и учитель Кнельзель. Вся прошлая жизнь пролетела перед его мысленным взором. Разве не Бог привел его к Петерсам, которые стали его новыми родителями? Разве, вопреки всем предположениям, он не прибыл живым и невредим в Канаду? Поистине, ему есть за что благодарить Бога. Да, он хочет стать членом общины. Каждое воскресенье он бывал на занятиях с молодыми людьми. Когда занятия закончились, он через крещение был принят в общину. В рабочие дни он прилежно работал вместе с отцом на ферме. Благодаря прилежному труду всей семьи ферма все более и более процветала, и Иоганн уже подумывал о том, чтобы самому обзавестись фермой. Он слышал, что некоторые фермеры переправлялись через Красную реку и поселялись так называемой западной резиденции. Настал день, когда Иоганн отправился на противоположный берег и купил себе ферму. По соседству с ним в Кронсгарте жил Генрих Дик. Он внезапно заболел и через некоторое время умер. Позже сюда из восточной резервации прибыл вдовец Фальк, который женился на вдове Дик. У этого Фалька было три дочери. Одинокая жизнь все больше и больше тяготила Иоганна. Раздумывая о своем бытии, он как-то сказал сам себе: «Нет, так долго продолжаться не может. Когда вечером я прихожу с поля, мне приходится еще готовить себе ужин. Все это мне изрядно надоело». Все чаще молодой человек задумывался о будущем. С каким прилежанием он работал бы, если бы кто-то ждал его дома? Как было бы прекрасно, если бы, придя вечером домой, он почувствовал приятный запах заботливо приготовленного ужина. Давида Фалька и его дочерей Иоганн знал еще с восточной резервации. Он решил съездить к ним и посмотреть их хозяйство. В один прекрасный воскресный день он сел на своего жеребца и поехал в Кронсгард. Тогда в той местности было не так уж много поселенцев. Повсюду волновалась высокая трава, и лишь кое-где виднелись одинокие хижины. Жеребец время от времени останавливался, чтобы ухватить себе немного травы, и затем отправлялся дальше. Иоганн в задумчивости сидел в седле, опустив поводья. Наконец он очнулся. «Ну, старик, ты скоро совсем ляжешь», — обратился он к жеребцу, который в очередной раз опустил голову, чтобы ухватить пучок травы. Тот сразу поднял голову и побежал рысью. Однако это продолжалось недолго, так как хозяин снова погрузился в глубокое раздумье, представив животного самому себе. Наконец они спустились в низину, где было довольно много воды. Жеребец, понукаемый хозяином, перешел этот поток вброд. Вскоре Иоганн прибыл на усадьбу Фалька. Оглядевшись, он увидел, что Фальк запрягает маленькую повозку, причем две девушки помогают ему. Но как только девушки увидели одинокого всадника, въехавшего на усадьбу, они сразу же ушли в дом. «Добрый день, Давид!» – поздоровался Иоганн и протянул руку хозяину.